Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В студии Динара Седикова. Наши темы и герои сегодня. Задержанный в Донецке, избытый, избитый и выдворенный в России. Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин дал интервью «Радио Свобода». План захвата левобережной Украины от российских военных. О разработке такового сообщил украинский депутат. Дело о немецком флаге над зданием ФСБ в Калининграде. Трем активистам выносят приговор. Интернет-проект «Русская Бола». Данные о смертях в отделениях полиции по всей России. Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В Донецке во вторник был задержан, а затем выдворен в Россию корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. Перед выдворением Каныгина ударил по лицу один из допрашивавших его сотрудников Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Причем журналист в этот момент был закован в наручники. В интервью Марку Крутову Павел Каныгин рассказал, что на протяжении 5 дней безуспешно пытался получить аккредитацию для работы в Донецке. А арестован был, когда ему наконец пообещали ее выдворить и пригласили в Министерство информации ДНР. По словам журналиста, его обвинили в том, что он употребляет все виды наркотиков, работает на службу безопасности Украины и ЦРУ, причем обвинения выдвигали люди, которые сами были сотрудниками СБУ еще год назад, до начала войны.
Для меня пока загадка, что стало причиной, но я знаю, что за мной следили уже на протяжении нескольких дней. Эти люди, они знали, точнее МГБшники, они знали, что я не могу получить аккредитацию. Может быть, кстати, они стоят за этим, да, за тем, что я не мог ее получить. Я пытался это сделать в течение на протяжении уже там 6 дней пребывания в городе Донецк. Каждый день я звонил в Министерство информации, где обычно получают эту бумажку. И там мне говорили, приходите завтра, сейчас у нас никого нет, а у нас обед. Потом не брали трубку, потом говорили, что нужно разрешение министра. Я звонил министру Никитиной, она сказала, что поможет, потом тоже не брала трубку. Вот так все продолжалось какое-то время. Затем, наконец, прошел митинг вот этот вот в Донецке антивоенный, которого никто не ожидал, и все эти МГБшники ходили с растерянными лицами там. И, значит, после этого они через одного из представителей министерства информации вышли на меня, назначили мне встречу, там меня задержали, совершенно подло предъявив мне обвинение в том, что я работаю без аккредитации. Собственно, вот это был как бы повод. Причина, конечно же, я уверен, что они не в этом. Причина, наверное, в общем их желании не давать работать журналистам, которые освещают объективно ситуацию на Юго-Востоке. И вообще эти люди, на самом деле, как бы они немножко странные такие. Вот те, с кем я имел дело, которые имели дело со мной, они были, как я понял из их рассказов, так они немножко про себя рассказывали там в процессе, ну, то есть давали понять, что они раньше в свое время работали в СБУ Донецкой области. Точно такие, ну, вот, получается, и нашим, и вашим, ни матери, ни отца у них нет, да, они вот готовы работать на любую власть. Эти люди, они как бы пытаются строить какое-то государство там у себя, не понимая вообще, как оно функционирует. То есть они не понимают, что ну, нельзя задерживать журналиста посреди города с автоматом, тыча ему дулом в спину, а потом убивать. Да? Нельзя заставлять его под угрозой насилия сдавать анализ на наркотики в эти исследования, которые занимают 2 минуты, и тут же выносить вердикт, что тот, кто сдавал, употреблял все возможные наркотики. Они так и заявили, что я наркоман чуть ли не с рождения, и по всем видам наркотиков у меня положительный результат. Я не знаю, какой это такой тест. Это какое-то безумие. То есть это вот совершенно непонятная система госбезопасности. По-моему, такими делами даже не занималась КГБ в самые свои свирепые годы.
Это были местные донецкие люди, не какие-то там присланные из России, грубо говоря,
спецслужбисты? Нет. Это была совершенно местная донецкая ГБУха. Уровень их был не очень высокий. Просто потому что это было заметно потому, как они разговаривают, потому как они себя ведут. Они называли мне, я пытался узнать, как их зовут, их имена. Они называли мне свои ненастоящие имена, а потом проговаривались все равно, когда звонил телефон, там в кабинете они поднимали трубку и называли свои настоящие имена. Да, то есть вот такие вот моменты были. Очень сильно просили, чтобы я не упоминал, когда приеду в Москву, про них, потому что мы же выполняем приказ, мы же на самом деле люди подневольные. Ну, в общем, ничего не получится, на самом деле. Надо за такие подлые провокации отвечать.
Несмотря на то, что вот они вели себя, как вы говорите, пытались говорить с вами, что называется, по душам, в итоге все это закончилось тем, что вас ударили довольно сильно,
Ударили меня как бы в самом начале того, что видимо, я был более разговорчивый. Ну, там была такая типичная практика, типичная манера плохого и доброго полицейского, да. То есть те, кто меня задержал, они меня побили, вот, а те, кто допрашивал, они вроде как были уже добрые. Но я на самом деле все же это знаю. Это все банально и тривиально. И, в общем, ничего у них не получилось. Они пытались заставить меня осознаться в том, что я употребляю, значит, наркотики. Они пытались выбить из меня какие-то показания там и какую-то информацию про других журналистов, которые работают на территории, чтобы я им рассказал, с кем я сотрудничаю, чтобы я признался, что я агент всех неведомых разведок мира, там, начиная от СБУ, заканчивая ЦРУ. Ну, совершенно бредовые какие-то вещи. Например, они говорили, что, ну, вам ведь зарплату платят наркотиками, говорили мне. Ну, вот это просто, понимаете, это, ну, такой мелкий, ну, дешевый развод. Это настолько даже непрофессионально, это же даже не действовало. Если бы это хотя бы как-то можно было с помощью таких вот разводов как-то действительно добиться от меня чего-то, можно было сказать, что да, вот люди какие-то профессионалы. А так у них даже ничего не вышло, на самом деле. Ну, потому что это все было очень смешно, нелепо, натянуто.
Павел, скажите, а где это происходило все? Вот эти допросы, эти разговоры, это все происходило в здании СБУ Донецкого или где-то еще?
Все происходило, ну, сейчас уже это называется МГБ, на улице Шевченко, да, непосредственно там курировал. Это очень важно заметить, что руководил моим допросом офицер МГБ ДНР по имени Михаил Юрьевич Данилин с непосредственной санкцией министра госбезопасности ДНР Лукашевича. Этот господин Лукашевич прекрасно знал, что я нахожусь задержанный в наручниках, что я избит его сотрудниками. Конечно же, он также представлял себе, что обвинение абсолютно нелепое мне, что, возможно, именно и он был инициатором провокации с этим наркотестом. Я считаю, что эти люди вообще как бы должны ответить, на самом деле, по законам России, по законам Украины или, да хоть по законам ДНР. Такие вещи надо отвечать. И после господин Лукашевич, я с ним очень хотел встретиться, я просил следователей, этих самых, которые вели со мной там допрос, чтобы они меня представили этому министру, который отдает приказы там через кого-то. Я слышал, как кто-то бегал туда куда-то к нему наверх, а потом приносил от него какие-то, ходил от него с устными распоряжениями. Я хотел бы с ним встретиться, на самом деле. Можем встретиться в Москве или где-то еще. Я бы хотел бы услышать, что он скажет. Чего прятаться в Донецке, там сидеть за автоматчиков за своих.
А вы говорите, что вы были в наручниках. Когда вас ударили, вы тоже были в наручниках? То есть вы даже теоретически не могли ответить?
Да.
Они действительно спрашивали вас вот так напрямую, вы за укропов или за нас? Вот это было тоже, да?
Да, да. Это были плохие, так называемые, полицейские. Хорошие, говорили уже другими, более мягкими словами, но на самом деле чушь там наградили вообще три короба, еще больше даже.
Что было вот после того, как вам провели этот тест так называемый? Как вы оказались в России в тот же день? Как это происходило?
После всей этой провокационной процедуры, вместе с допросом, вместе с таким тестом, вместе с попыткой выбить из них какие-то показания, какие-то признания, ничего у них не получилось. Они постановили, что выписали мне постановление о том, что они меня выдворяют с территории ДНР, заставили подписать расписку, в которой я должен был указать, что я уведомлен о том, что я выдворяюсь. Затем меня посадили на автомобиль, и два оперативника меня повезли сначала в гостиницу, где провели обыск моих вещей, ничего не нашли. И затем меня повезли, соответственно, уже на границу с Россией, где передали в руки представителям ФСБ.
Как те себя вели и что они делали, когда вас встретили?
ФСБшники нас были немного удивлены тем, что приводят к ним российского журналиста. Ну, сказали, ладно, давайте. Со мной провели беседу, меня опросили, что случилось, кто это такие, какие были ко мне вопросы, после чего отпустили. В общем, я оказался так посреди чистого поля в Ростовской области. До Ростова 150 километров, надо как-то ехать. И в итоге мне еще 3 часа пришлось искать транспорт.
Из того, что вам говорили, следует ли, что теперь вы в так называемую Донецкую Народную Республику, въезд вам, что называется, заказан, вам угрожали, говорили, что попытаетесь там еще раз приехать сюда, лучше не надо?
Нет, я спрашивал, потом уже в конце, когда меня подвозили к границе, я спрашивал, что это за выдворение, что это за процедура. Они сказали, что закона никакого, естественно, о выдворении нет, естественно, никакой базы данных нет, естественно, никаких бумаг мне не вручали, поэтому я, в общем, не знаю, как расценивать этот акт. Возможно, представители ДНР в ближайшее время даже выступят с заявлением, где скажут, что вовсе меня не выдворяли, а просто я изъявил желание уехать в Россию, они меня подвезли. Я не знаю.
Вас уже задерживали на территории Донецкой Народной Республики, так называемая ситуация, которая была тогда, ну, я так понимаю, была более критичной все-таки, чем то, что происходило в этот раз.
На самом деле критичной ситуацией является это. Та ситуация, но там не было вообще никаких структур, не было никакого никакой Донецкой республики даже вообще, даже близко не было никакой системы, да, тогда. Сейчас уже есть некая организованная такая квазигосударственная машина, да, которая, ну, как-то пытается себя напоминать такое более-менее самодостаточное государство, да, самодостаточный организм. И когда одно дело, когда тебе угрожают простые люди, и там оружием, не имея никаких там санкций, а просто по своей, так скажем, воле, исходя из каких-то своих заблуждений и там порывов, может, правдивых заблуждений, может, неправдивых. А другое дело, когда примерно то же самое ты слышишь от людей, у которых, которые, ну, вроде как уже облечены, да, власть, у которых какие-то есть полномочия, которые написали сами для себя законы, создали для себя какие-то институции, назвали себя Министерством госбезопасности, придумали устав, звание. Это куда неприятнее, куда страшнее, куда больше может иметь последствий.
То есть сейчас получается независимому журналисту работать в Донецкой области на территории неподконтрольной Украине практически невозможно. Первого дня устанавливается слежка, о вашем приезде знали, да, вот вы, кстати, вы же были до этого в Киеве, то есть вы смогли спокойно проехать из украинской территории на территорию так называемой ДНР.
Я все делал абсолютно прозрачно. Я, понимаете, в чем вообще не лепит. Ни от кого не скрывал, что я приезжаю. Я с самого же первого дня приехал, я поставил в известность Министерство информации, что я приехал, я хочу получить аккредитацию, пожалуйста, дайте ее мне. Понимаете, эти люди просто, ну, они не понимают, что значит это прозрачная работа, да. То есть я был у них на виду, то есть я ни от кого не прятался. Они могли меня вызвать на беседу, я бы на нее пришел, да, добровольно. Но нет, они же не понимают таких вещей, как какие-то церемонии, какие-то формальности, там, да, вот именно человеческие. Им это все неведомо, это просто профессионалы какого-то низшего уровня, точнее, даже не профессионалы. Квалификация их настолько низка, что они вот за мной следили все это время, хотя я не прятался ни от кого. А потом в какой-то момент, когда у них сдали нервы после этого антивоенного митинга, неожиданного для них, они меня решили взять, обвинив затем во всех грехах, которые только в их безумную голову мог поместиться.
С Павлом Ханыгиным беседовал Марк Крутов. В интернете появились фотографии и документы, которые представляют собой довольно детальный план участия группировки российских войск «Север» в захвате левобережной Украины. План, согласно содержанию документа, рассчитан на 2 недели. В нем упоминается и планировавшееся время проведения операции апрель-май этого года. План, подлинность которого не подтверждена, представил депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В Минобороны России назвали этот план фальшивкой. Алексей Мельник, военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова, с которым беседовал наш корреспондент Владимир Ивахненко, не исключает, что документ подлинный, и комментирует детали этого плана.
Первое, что я могу сказать, что я просмотрел такие копии, которые там выставлены в интернете. И как человек, имеющий 20 лет воинской службы за плечами, выглядят они достаточно правдоподобно. Я не говорю, что это документ, но выглядят они достаточно правдоподобно. Вот. Второе, то, что касается возможных причин появления подобного документа, я бы не ставил, скажем так, прямую связь с указанием высшего политического военно-политического руководства страны на разработку такого документа. То есть я не исключаю, но я не говорю, что это обязательно было по указанию с Кремля. Вот. Ну и третье, наверное, что можно сказать, что сам факт появления такого сценария вот, и серьезности проработки такого сценария дает достаточно тревожные сигналы. В первую очередь, конечно, для Украины и не в последнюю очередь для всего мира. То есть, если подобные идеи рождаются в голове, они прорабатываются на картах, вот, то, как правило, потом есть желание воплотить их в жизнь, если появляется уверенность в том, что они реализуемые и, скажем так, есть уверенность у тех, кто их готовит и кому их предлагают в успехе подобных планов. Я еще раз обращаю внимание, что я вам не говорю, что это подлинный документ, то есть я не могу сделать такого однозначного вывода. Вот я говорю о том, что он выглядит достаточно правдоподобно. Вот, поскольку состряпать такой документ, скажем, ну, журналистам там, или же даже специалистам с нашей стороны, ну, теоретически возможно, то есть сделать такой фейк. Вот. Но, опять-таки, Я думаю, что есть уже понимание, ну, если не у всех, то очень у многих в Украине, что использование тех же технологий, которыми пользуется российская пропаганда, они контрпродуктивны. Вот. И уже были несколько случаев, когда, например, пытались или утаивать какие-то факты, вот как во время там событий трагических под Иловайском, или же последние там типа Дебальцево. В Украине все-таки достаточно сложно спрятать информацию в силу того, что нет цензуры как таковой, и практически невозможно мобилизовать, наверное, всех журналистов без исключения для того, чтобы они в один момент там начали исполнять какие-то или там официальные, или неофициальные указания. То есть еще раз подчеркиваю то, что, по-моему, вот это отдельные порывы что-то продуцировать типа российских фейков, они очень, очень быстро здесь потерпели фиаско. Как по мне, в том плане, то там существует один очень существенный просчет. Просчет состоит как раз в том, что в качестве противника рассматриваются украинские правительственные силы, ну и там где-то упоминаются добровольческие отряды или батальоны. Вот. Но дело в том, что эта война уже действительно идет не между двумя армиями, а война идет против народа Украины. И в том же плане там упоминается то, что эти территории, которые рассматриваются как потенциальные территории для оккупации, они населены людьми, населением, которое, в общем-то, по оценкам авторов, дружественно расположено к России, и они ожидают, что это будет приветствоваться, то есть не будет сопротивления. Вот. Но я говорю, это ключевой просчет этих стратегов, поскольку с каждым километром продвижения вглубь территории Украины их будет встречать все менее и менее, несколько неправильно я говорю. То есть вот за пределами этой территории, которая сейчас оккупирована, я сомневаюсь, что они встретят ту же ситуацию, которая была год назад на Донбассе. Расчет на то, что им придется воевать только с украинской армией, он является в принципе неправильным. Понятно, что баланс сил не в пользу украинской армии. И чисто вот если брать калькуляцию военного потенциала России и Украины, то, конечно, этот потенциал он имеет многократное превышение со стороны в пользу России.
Владимир Вахненко беседовал с Алексеем Мельником. В Калининграде начали вынесение приговора по делу о флаге над зданием ФСБ. В прошлом году трое политических активистов вывесили флаг на крыше одного областного управления, протестуя против аннексии Крыма. Активистов обвинили в оскорблении чувств ветеранов Великой Отечественной войны. Юлия Парамонова продолжит.
В СИЗО трое молодых мужчин больше года. В марте 2014-го калининградцы Михаил Фельдман, Олег Савин и москвич Дмитрий Фонарев вывесили немецкий флаг над одним из зданий областного управления ФСБ. Таким образом, молодые люди хотели показать свое отношение к аннексии Крыма и ситуации на Украине. Сразу же они были задержаны. Сначала это был административный арест за нецензурную брань и выкрик «Хайль Гитлер». Правда, сами задержанные брань и крики отрицают. Позже активистов обвинили уже по уголовной 213 статье хулиганства, рассказывает адвокат Савина и Фонарева Мария Бонслер.
14 месяц сидят в следственном изоляторе. 6 раз продлевали содержание под стражей. Ничего не хотели знать. Самое страшное, за что они должны быть наказаны, это мелкое хулиганство, 15 суток административного ареста. Но они это наказание-то понесли в самом начале. Поэтому мы считаем, что вообще их судить не за что.
Вывешивание немецкого флага обвинение усмотрело намек на выход Калининграда из состава России. Также отмечалось, что это действие оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, унижает чувства и политические ориентиры российских граждан. Правда, чем обиден немецкий флаг, до сих пор не могут понять ни адвокаты, ни общественники. Двое из трех задержанных – активисты Комитета общественной самообороны. В самой организации их поступок не одобряют, однако понимают, почему они это сделали. Правда, теперь политзаключенным придется задуматься о своей безопасности. Угрозы через интернет поступают им постоянно, говорит координатор комитета Анна Марьясина.
В этом смысле мы немного опасаемся, что будет с Тельманом и Савиным, Нарюша, думаю, в Москву и когда-нибудь на свободу, потому что на них есть некоторые планы у антимайдана. Нужно будет думать о безопасности как-то. Да, угрозы есть. Они, вероятно, действуют под псевдонимами, но вот этого достаточно много в интернете. Приходится это читать, и это надо учитывать.
Ребятам действительно грозит опасность, причем это не только угрозы неизвестных с воли, но и из мест заключения, говорит Мария Бонцлер.
Им угрожают постоянно, что если они попадут в колонию, там над ними будут издеваться. И они приняли твердое решение, что если их будут отправлять в места заключения, они будут объявлять голодовку вплоть до летального исхода. Ребята построены очень жестко. Я пытаюсь на них воздействовать, но ничего не могу сделать. Угрозы поступали от тех, кто вместе с ними сидел в следственном изоляторе. Там же привозят людей на какое-то время из колонии, потом они назад возвращаются. Вот это. Мол, вы только к нам попадите, мы вам там устроим. Вот до того, что и расправа, и сексуальное домогательство, все на свете, всего наобещали. Ребята в ужасе. Это, конечно же, связано с полицией. Там обычные, кто сидят, таких угроз не получают.
За 14 месяцев в СИЗО здоровье всех трех молодых мужчин оказалось сильно подорванным, особенно у Михаила Фельдмана, страдающего ДЦП. При этом никакой медицинской помощи ему не оказывается, несмотря на прошение родственников, рассказывает его мать Тамара Фельдман.
Что касается здоровья, то, конечно, ничего хорошего. У него, во-первых, у него же ДЦП, у него увеличилось заикание сильно, он плохо спит, и у него какие-то громадные бляшки кровавые на теле, монету пятикопеечную даже. Но я вот так конструктировалась без него. Сказали, что может быть даже заболевание крови. Но не знаю, что. Кто говорит, что это кожное. Может быть, витаминов каких не хватает. В общем, ему обследоваться надо капитально.
Михаилу Фельдману меняется еще и хранение боеприпасов. В его рюкзаке после задержания был найден кусок пластиковой взрывчатки без взрывателя. Сам Фельдман утверждает, что ее подбросили. Для него прокурор просил 2 года лишения свободы. Для Савина – 1 год и 9 месяцев. Для Фонарева – 1 год и 8. Но сегодня никто из трех мужчин в содеянном не раскаивается, говорит мать Михаила Фельдмана. По словам Тамары Федоровны, сына она готова поддерживать во всех начинаниях.
Я поддерживаю сына. Я считаю, что он имеет право на свое мнение, и я не вправе вмешиваться. Я сама к политике никакого отношения не имею, своего мнения не имею, но сыну верю и думаю, что если он так сделал, значит, считал, что это так нужно. У него обостренное вообще чувство справедливости.
По словам защиты, дело о флаге почти копия дела Пусси Райт, только вместо оскорбленных чувств верующих – чувства ветеранов. Объединяет дела и то, что за время следствия права заключенных постоянно нарушались, говорит Мария Бонцлер.
Очень много различных нарушений. Подсаживали, к примеру, Фонарёву ВИЧ инфицированных в камеру. Когда он стал жаловаться, его перевели в другую камеру, где был жуткий холод, окно было с огромной щелью и дуло, как на улице, он простудился, это зимой было. Пока мы не начали, значит, говорить о том, что необходимо, потом починили это окно. То есть постоянно вот что-то было, переводили из камеры в камеру, вот мой Фонарёв, он сам не курит, его переводили к курильщикам, ему плохо было. У Савина гипертензия, у него давление скачет, у Фонарёва тоже здоровье ухудшилось. Вот из-за всех этих дел очень плохое питание у ребят. Они практически, было, что целые камеры на голодовку пошли из-за того, что все отравились несвежими продуктами. Плохо, но тюрьма есть тюрьма. Что здесь говорить?
Обвиняемые обратились в Европейский суд по правам человека. Несколько международных организаций уже назвали их политзаключенными. В Комитете общественной самообороны недавно провели акцию в их поддержку «За справедливый суд». И не исключено, что подобные акции еще будут. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
Группа российских юристов, правозащитников и журналистов обжаловала в Верховном суде России указ президента Владимира Путина, который отнес к государственной тайне сведения о потерях российской армии во время спецоперации в мирное время. Об этом Любовь Чижова рассказал один из заявителей, председатель Фонда свободы информации, адвокат Иван Павлов. По словам Павлова, у Верховного суда есть 3 дня на то, чтобы зарегистрировать заявление, и еще 5 дней на принятие решения о назначении заседания или об отказе в рассмотрении дела. С Иваном Павловым беседовала Любовь Чижова.
Есть 2 основных аргумента Первый аргумент. Мы считаем, что президент вышел за рамки, которые очерчены федеральным законом, а именно законом Российской Федерации о государственной тайне, очерчивая границы сведений, составляющих государственную тайну. У нас ведь в соответствии с Конституцией перечень сведений, составляющих гостайну, определяется не подзаконным нормативным правовым актом, а федеральным законом. Такой закон, как я уже сказал, это закон Российской Федерации о гостайне. Вот в 5-й статье указан перечень категорий, в которых может быть государственная тайна. Вот сведения о потерях личного состава не попадают ни под одну из тех категорий, которая определена законом о гостайне. И это как бы главная претензия, что президент вышел за рамки закона, и этот вопрос будет обсуждаться в Верховном суде в качестве такого основного аргумента нашего. Есть еще один аргумент. В законе об гостайне есть перечень сведений, также которые нельзя ни при каких обстоятельствах засекретить. В том числе это сведения о чрезвычайных происшествиях. Мы считаем, что гибель солдат является чрезвычайным происшествием. И, соответственно, в соответствии с законом о государственной тайне, такие сведения не могут быть засекречены. То, что сведения о потерях личного состава, сведения о гибели солдат являются сведениями о чрезвычайных происшествиях, я думаю, с этим вопросом у нас не будет никаких разногласий, по крайней мере, с родственниками военнослужащих, которые также в этом вопросе будут с нами солидарны.
А вы общались с родственниками военнослужащих, готовя эту жалобу?
Нет, с родственниками военнослужащих, готовя эту жалобу, мы не обращались, но мы видим, как, в общем, идет обсуждение в интернете, в том числе некоторые родственники военнослужащих, которые сейчас находятся не в России, обсуждают эти проблемы. Поэтому мы учитывали и их мнение тоже.
Многие связывают вообще появление этого указа с действиями российских военных на территории Украины. Вроде бы военных действий, по версии российских властей, там не ведется. То, что происходит, можно назвать спецоперацией, может быть. А вот против кого конкретно направлен этот указ? Если этот указ будет принят, если он вступит в действие, кто может пострадать от него? Сами военные, которые будут рассказывать о том, как гибнут их товарищи, родственники военных, журналисты, правозащитники. Вот кто конкретно пострадает больше всего?
Пострадают все, прежде всего, конечно, те, кто занимается расследованиями вот в этой сфере, это и блогеры, и журналисты, и гражданские активисты. Но в результате пострадает все общество, потому что секретность в этом вопросе, она не только юридическую сторону имеет, но еще имеет такую моральную сторону. Все-таки засекречивать гибель своих солдат, это, на мой взгляд, это аморально.
А расскажите, пожалуйста, кто принимал участие в подготовке этой жалобы? Вообще, как долго она создавалась?
Мы ее писали 2 недели. Как и обещали, за 2 недели был подготовлен текст. И вот его направили в Верховный суд курьерской почтой.
Если жалоба будет отклонена, каковы будут ваши дальнейшие действия?
Ну, мы же юристы. Мы же понимаем, что есть юридическая процедура по оспариванию. Мы готовы пройти эту процедуру.
С адвокатом Иваном Павловым беседовала Любовь Чижова. Суд китайского города Тяньцзинь приговорил к пожизненному заключению Джоу Юнкана, бывшего члена самого влиятельного в КНР политического органа, постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Джоу, который также ранее занимал пост министра общественной безопасности Китая, был признан виновным в коррупции и намеренном разглашении гостайны. В официальных сообщениях говорится, что Джоу признал свою вину, раскаялся и не намерен подавать апелляцию на приговор. А в комментариях экспертов говорится, что нынешнему председателю КНР Си Цзиньпинь удалось не только продемонстрировать эффективность объявленной им кампании по борьбе с коррупцией, но и полностью разгромить возглавляемую Джоу Юнканом группировку, представлявшую для его власти самую большую опасность. Приговор Андрей Шароградский обсуждает с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым.
Алексей, мы с вами уже несколько раз беседовали о том, как протекает кампания по борьбе с коррупцией в Китае, объявленная Си Цзиньпинем, нынешним председателем КНР и генеральным секретарем ЦК КПК. Итак, Джоу Юнкан стал самым высокопоставленным партийным и государственным чиновником, осужденным в Китае за коррупцию. Стала ли новость о вынесенном ему приговоре новостью номер один в Китае в этот день?
Безусловно, это новость номер один, хотя это новость ожидаемая и предполагаемая. Я напомню, что дело Джоу Юнкана начиналось очень медленно, не торопясь, но уже где-то в середине стало ясно, на какой уровень направлен удар, который будет наноситься. Джоу Юнкан, многие считают, что он, по сути дела, руководитель крупнейшего клана, который противостоял Си Цзиньпину, не столько ему лично, сколько его политике. Другие полагают, что дело Джоу Юнкан, скорее, показательный акт, который говорит, как обычно утверждают сами китайцы, что можно бить не только по мухам, но и по тиграм. Я напомню, что уже с 2012 года были возбуждены различные дела против сторонников Джоу Юнкана, и стало ясно, на кого направлен удар, в том числе, например, дело Бо Силая. И уже в декабре 2013 года сын Джоу Юнкана был арестован и был обвинен в коррупции. И, по сути, он был одним из крупнейших руководителей бизнеса, связанного с нефтью и газом. Ну и, наконец, стало ясно, что Джоу Юнкан тоже не сбежит такого наказания. Я думаю, для многих это шок, потому что впервые за всю историю КНР с 1949 года, еле не считая там тяжелых времен культурной революции, удару подвергся именно руководитель такого ранга, то есть член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
Но это все-таки бывший член, но я так понимаю, он собирался сохранить свое влияние, об этом тоже сейчас очень много говорится. Все-таки, подводя итог вашим словам, это больше политический жест или реальная борьба с коррупцией?
Нет, безусловно, это реальная борьба с коррупцией, но она настолько сейчас стала неотделима от политической борьбы, что сейчас сложно разобраться, что первичное, что вторичное. Дело в том, что обвинение Джоу Юнкана в том, что он располагает, он и его семья почти 90 миллиардами юаней, что равняется примерно 14 миллионами долларов, это факт реальный, конечно, факт коррупции доказан. Вопрос в том, что, на мой взгляд, Джоу Юнкан не главный, не центральный коррупционер. Он скорее человек, который, безусловно, был руководителем одной из самых властных клик, который контролировал как минимум два крупных сектора в жизни Китая. Во-первых, это нефть и газ, и во-вторых, это службы безопасности, гражданской безопасности, то есть не военной. И, по сути, сегодня, ну, чуть раньше, нанесен удар по некой потенциальной оппозиции, которая имела и деньги, и реальную власть.
Я прочитал сообщение, правда, на русскоязычном сайте Жэньминь Джибао по поводу вынесенного приговора, и там упоминается Дзян Цзиминь как один из тех людей, которые получали выгоду от действий Джоу Юнкана. Как вы считаете, Дзян Цзиминь может как-то пострадать в результате вот этой ситуации? Напомню, что он был председателем КНР и тоже генеральным секретарем.
Я думаю, что речь в данном случае идет о Дзян Цзимине, который является одним из бывших руководителей Национальной нефтяной корпорации. То есть речь не идет, наверное, о Дзян Цзимине, президенте КНР. Это в данном случае даже не однофамильцы, поскольку у них разные иероглифы. В принципе, вряд ли сейчас удар вообще хоть каким-то образом будет направлен по Дзян Цзиминю, бывшему председателю КНР. Хотя Дзян Цзимин продолжает играть активную роль в политике, особенно берет под защиту южные китайские кланы.
Спасибо вам за вашу поправку. Это действительно очень интересно, потому что в русскоязычной версии вот это имя было в списке других, и, в общем, меня удивило, что оно не было как-то выделено. Возвращаясь к тому, как сейчас нынешняя власть борется с коррупцией, я помню, что вы упоминали о том, что, возможно, сейчас Си Цзиньпин пытается заключить какой-то негласный договор с, может быть, какими-то кланами на юге Китая, с тем, чтобы они не препятствовали действиям центральных властей, при этом сохраняли свое влияние в регионах. Во-первых, правильно ли я вас тогда понял? И если да, то как складывается ситуация в этом направлении?
Да, абсолютно правильно. Я полагаю, что для Си Цзиньпина есть четкое различие между кланами, которые борются за власть вообще в Китае и за контроль над финансовыми потоками. И вот с этими кланами будут очень жестко разбираться. И кланы, которые, собственно говоря, занимаются региональной экономикой, не претендуют на власть, но претендуют лишь на безопасность своих активов. Вот с этими, может быть, будут договариваться. Сейчас переговоры, насколько мне известно, с южными китайскими кланами ведутся очень активно. И есть некое оппозиционное равновесие. То есть чистка на юге Китая, по крайней мере, на сегодняшний день приостановлена. Никаких новых дел не заводится, старые не расследуются. Если это сравнить, например, с теми делами, которые ведутся в центральном Китае, например, в правительстве Сычуань, можно сказать, что сычуанская группировка разгромлена полностью. Собственно говоря, я напомню, что Джоу Юнкан сам по себе долгое время, практически до середины 2010-х годов, он руководил, был одним из крупнейших лидеров Сычуаня. Он в 99-м году был назначен руководителем партийным секретарем правительства Сычуань. И, собственно говоря, он сформировал сычуанскую группировку, которая сейчас и арестована уже по многим принятым делам. Например, дело Бо Силая. Другой известный человек из этой группировки – это Лю Хань, который был крупнейшим сычанским олигархом в области добычи нефти и угля. По нему вообще принято решение о смертном приговоре, высшая мера. И в приговоре сказано, что он пытался создать мафиозную группировку, которая занималась в том числе убийствами. Это все тоже связано с Джоу Юнканом, который покровительствовал Люханю. Также другие люди, Го Юнсян, один из руководителей провинции Сычуань, также арестован. Лю Чунчен, один из крупнейших руководителей провинции Сычуань, все они арестованы. Я думаю, что здесь обвинения в основном идут не в коррупции, а прежде всего в том, что они пытались каким-то образом сформировать власть, параллельную той, которая есть в Пекине.
И последний вопрос, касающийся вынесенного приговора Джоу Юнкана. Он приговорен к пожизненному заключению. Вообще довольно часто чиновников высокого ранга, даже государственных чиновников, за коррупцию приговаривают к смертной казни, потом, может быть, эту смертную казнь заменяют пожизненным заключением, но все-таки вначале звучит вот это словосочетание «смертный приговор». Удивило ли вас то, что Джоу Юнкан получил пожизненное, и то, что он отказался подавать апелляцию на этот приговор?
Я думаю, что была достигнута договоренность о том, что Джоу Юнкан не поднимает никакую волну обсуждения своего приговора, потому что все-таки его сторонников довольно много в Китае. При этом он соглашается автоматически с пожизненным заключением, которое, по сути, является заменой высшей меры наказания. Из всех людей, которые были арестованы за последнее время, вот из группировки Джоу Юнкана, только один, Люхань, собственно говоря, который являлся не функционером, а бизнесменом под покровительством Джоу Юнкана, только один из них был приговорен к смертной казни, и то за убийство. Этот приговор меня не удивляет, но уже, скажем, еще месяц назад я в Китае слышал неоднократно от многих чиновников, что Джоу Юнкану дадут какой-то большой срок, но не по жизни, например, 25 лет. Но как раз власть решила показать, что нет никаких исключений тех правил, которые она устанавливает. По сути дела, сегодня завершилось подавление крупнейшей попытки создать некую параллельную власть, параллельную той, которая есть в Пекине. И это урок для многих, потому что еще группировки северо-восточные, там в районе Харбина, есть группировки на юге Китая, о которых мы говорили. Безусловно, есть крупнейшая и очень могучная шанхайская группировка. Но так или иначе, это будет сейчас урок для всех, когда северо-западная группировка с центром Сычуань, своим представителем Джоу Юнкана в постоянном комитете Политбюро, по сути дела, разгромлена окончательно.
Андрей Шароградский беседовал с Алексеем Масловым. Ну а Россия пытается привлечь международные инвестиции в Петербурге в обстановке экономии и готовится проводить международный экономический форум. С подробностями Татьяна Вольская.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит менее помпезно, чем обычно. Не слышно о многих километрах заново уложенного асфальта и о миллионах цветов, высаженных на улицах города специально к форуму. Известно, что бюджет форума составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей, но на официальных приемах и на культурной программе на этот раз решено серьезно сэкономить. Так, например, стоимость губернаторского приема сокращена с 30 до 3 миллионов рублей. На концерты не будут приглашать дорогих звезд эстрады. Развлекать гостей будут Мариинский, Александринский и Михайловский театры, а также театр Буф и Мюзик Холл. Грандиозного концерта на Дворцовой площади не будет, впрочем, как и в прошлом году. Тем не менее, для участников форума закуплено 100 новых автомобилей Mercedes Maybach по 8-12 миллионов рублей каждый, а также много других дорогих автомобилей, на которых будут передвигаться гости. На оформление павильонов Ленэкспо тоже не поскупились. В главном павильоне гости увидят гигантский макет ледокола с двуглавым орлом на носу. По замыслу организаторов, он должен символизировать устойчивость России в условиях западных санкций. Кстати, в последний раз форум проходит в павильонах Ленэкспо. К следующему году для этих целей должен быть построен новый выставочный центр «Экспофорум» на юге Петербурга, далеко от центра. Но в этом году пробки, судя по всему, снова парализуют Васильевский остров. Правда, стонов по этому поводу пока не слышно. То ли все привыкли, то ли на острове хватает других проблем. Действительно, трудно не вспомнить о недавних протестах медиков против сокращения бригад скорой помощи, которая особенно больно ударила именно по Васильевскому острову в ночное время из-за разведенных мостов, отрезанного от города. Причем, если говорить об экономии, которая получается при сокращении машин скорой помощи, то она явно невелика, говорит председатель профсоюза медиков «Действия» Мария Куклева.
Так как у нас машины арендуются у частного владельца, то у нас 570 рублей, насколько я знаю, в час. порядка 15 тысяч один автомобиль в сутки стоит. В планах сократить эти машины в целях экономии. Не может быть государственное учреждение здравоохранения быть рентабельным. Оно никогда не было рентабельным. Наш старший экономист посчитала, все рассчитала, что если сократят еще 3 бригады, то это будет очень хорошая экономия. Месяц экономия порядка 200 тысяч на одной машине.
Один выезд скорой стоит, по словам Марии Куклевой, 3000 рублей. Да еще прибавить зарплаты врача и фельдшера, которых, по мнению профсоюзных активистов, остро не хватает. В среднем 70 и 40 тысяч в месяц. Хотя официальные данные декларируют 100 и 70 тысяч соответственно. Но, может быть, сэкономив на приемах и развлечениях гостей на экономическом форуме, городские власти как раз и отдадут эти деньги, например, тем же врачам. Экономист Владимир Грязневич так не думает.
С одной стороны, 1,2 миллиарда тратится на Петербургский экономический форум. С другой стороны, не хватает скорой помощи, там в Москве забастовки врачей. Форум имеет большое значение. Имеет большое значение общая политика государства. Как сказал, общаясь с народом, наш президент Владимир Владимирович Путин, цитирую, государство есть деньги всегда. Вопрос только в приоритетах. У нас бюджет по 10 триллионов федеральный. И в этом масштабе форум, конечно, гроши совершенно. Но здравоохранения не хватает миллиардов. И это вопрос государственных приоритетов. Можно, конечно, форум вообще не проводить или сократить его там в 3 раза, но это вряд ли улучшит положение здравоохранения, потому что деньги перебросят на какое-нибудь обновление автопарка Кремля. Главное восстановить нормальные приоритеты общественные, государственной политики федеральной. Вот это гораздо важнее, чем экономия на форуме.
Сам же Петербургский международный экономический форум Владимир Грязневич считает делом вполне полезным.
Это принятый в мире формат. Приезжают бизнесмены, руководители стран. В общем, это вещь полезная. И даже сейчас, когда кризис и проблемы, в общем, это не самое плохое, что делается в нашей стране. Конечно, одновременно люди едут на Майбахе, а Пятый канал буквально по телевизору по четвергам сегодня выклянчивает деньги у народа, чтобы спасти от смерти очередного ребенка, это все выглядит так вместе, конечно, удручающе. Но это, опять же, вопрос приоритетов. На Майбахе деньги находятся, а чтобы спасти умирающего ребенка, этого государства денег нет. Приходится выклянчивать у народа. Это, конечно, выглядит все ужасно. Ну, форум при чем?
Ну вот же, экономит на губернаторском приеме. Разве нельзя эти деньги употребить на первоочередные нужды, на медицину?
Если бы на первом месте в Конституции записано были бы интересы граждан, а не государства, уж не говоря об элите государственной, тогда таких проблем было бы гораздо меньше. Но у нас в Конституции в первую очередь не соблюдает сама власть. Поэтому эти 27 миллионов вполне могут быть потрачены на какую-нибудь другую ерунду. Очередное празднование, там, алые паруса, которые будут, на пропаганду здорового образа жизни или на пропаганду имиджа России в Соединенных Штатах. Я уж не говорю о коррупции. А просто у нас огромное разбазаривание средств идет, миллиардами.
На форуме ожидается около 3000 гостей. Ожидается презентация многих крупных проектов. К тому же в этом году в рамках форума пройдет сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Впрочем, несмотря на все это, экономист Андрей Заостровцев не придает Петербургскому форуму вообще никакого значения.
Он практически утратил какой-нибудь смысл, поскольку в современной ситуации все решают геополитические и международные вопросы. А этот форум, он был рассчитан на другую ситуацию. Знаете, меня вызывает удивление эти западные политологи, которые приезжают, как будто им и без этого все не ясно. Обязательно нужно поговорить лично с Владимиром Владимировичем, перекинуться парой фраз. После всех этих наших событий смысл этого мероприятия особо выглядит нелепо. Никаких результатов не будет, их ни раньше не было. Экономить тоже стали. Но времена такие, все заставляют экономить. Сэкономят и все, но врачам не отдадут, это точно.
Тем не менее, режим экономии распространился буквально всюду. Многие фирмы отказались от традиционных вечеринок, даже рестораны сделали свои программы гораздо скромнее. Только гостиницы, похоже, будут в традиционном выигрыше. Они уже задирают цены в 2-3 раза. Да в павильонах Ленэкспо гостей, кроме ледокола с двуглавым орлом, встретят изображение белых медведей и пингвинов. Сплошной холод посреди искусственных льдин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Интернет-проект «Русская Эбола» собирает данные о смертях людей в отделениях полиции по всей России. Как сообщается на сайте проекта, информация по погибшим задержанным в отделах полиции ИВС и СИЗО публикуется на «Русской Эболе» с сентября 2014 года. Для публикации случая на сайте необходимо официальное подтверждение. В разделе «Новости» подтвержденные факты, в разделе «Мнения», «Точка зрения», правозащитников, журналистов, а также случаи, которые не подтверждаются официальными органами, но доказательства указывают на обратное. Несмотря на то, что проект публикует только официальные данные, он вызвал вопросы у правоохранительных органов. На прошлой неделе автор проекта, 26-летняя Мария Березина, была вызвана для отдачи показаний в Центр по противодействию экстремизму. О русской боли с Марией Березиной беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Накануне мне позвонили на мобильный телефон. С мобильного телефона человек присел за сотрудником центра и пригласили просто на беседу. Он меня заверял, что никаких уголовных дел на меня заводить не хотят. Хотят просто поговорить. Я связалась со своими знакомыми адвокатами и сказали, да, надо идти. Вот. Ну, для начала посмотреть на них. То есть не они на меня посмотрят, наверное, а на них посмотреть, что они хотят. Мы пошли с адвокатом из Агоры, Светланой Ратниковой. Похоже, они даже были готовы к тому, с кем я приду. Ну и просто побеседовали. Он ни на один вопрос не ответил.
И какие вопросы вам задавали?
В принципе, они задавали вопросы о сайте, где находится площадка. Они считают, что .com, это значит не в России. Но это гуглится очень быстро, где что находится сайт. Задавали вопрос, кто мне помогает, кто создатель, и я ли являюсь единственным, кто занимается этим сайтом. Есть у меня какие-то помощники. Отправляю ли я запросы на МВД по каждому случаю. Майор полиции почувствовала себя журналистом и сказала, что на месте бы вас я бы отправляла запросы. Но я, к сожалению, не работаю нигде официально, я просто блогер. Поэтому мой сайт, он как блог идет, а не какое-то там издание. Поэтому, в принципе, я не могу это делать. Я знаю, что ответит мне полиция. Ну, я не отвечала ни на один вопрос. Мы распрощались, минут 20, наверное, вот там пробыли.
У вас было ощущение, что против вас как-то предубеждены те, кто с вами беседовали? Или это дружески все проходило достаточно?
Ну, это не совсем дружески. Мы в основном молчали вот со Светланой. Они говорили, но говорили, они очень нежничали. Было по голосу очень заметно. Такое ощущение действительно, что мы хотели с ними пообщаться, а не они с нами. И я думаю, что ничего страшного. Понятно, что им там с Москвы пришла какая-то бумага проверить, поговорить. Им для галочки нужно было это сделать. Они мне сказали, что вы же хотели реакции на свой сайт, вы ее получили, это наша беседа. Но на самом деле реакции хотелось бы, конечно, другой. Именно от МВД, а не Центра по экстремизму. Хотелось бы просто, чтобы они как-то задумались, приняли эту проблему и пытались как-то ее решить, придумать, как эту смертность сократить.
Скажите, а они как-то объясняли вообще причину своего интереса? Почему Центр по противодействию экстремизму вообще интересуется вашим сайтом?
Ну, они сказали, что это очень как-то странно, собирать смерти, зачем им это надо. И, в принципе, они объяснили причину, просто узнать, зачем я это делаю.
Скажите, а почему вы вообще решили заниматься этим?
Я делаю подборки новостей «Много ада» по итогам дня для Кашина, для его сайта «Кашингуру». Очень часто стал натыкаться на смерти в полиции. И раньше не обращала на это внимания, а тут одна, вторая, третья, и за неделю 5 человек. Ну, показалось это странным. Тогда я ему скинула всю информацию, что нашла за несколько месяцев. Ну, я думаю, вы знаете, вот он написал колонку на «Свободной прессе», хорошо так разошлась, и я вот подумала, почему бы не сделать сайт, где просто надо в одном месте все это собрать, понять, почему все-таки это происходит. То есть у меня нет цели очернить как-то полицию, мне наоборот хочется, чтобы мы с полицией как-то, возможно, сотрудничали в этом и пытались разобраться в проблеме и решить ее.
Вот вы сейчас отслеживаете хронику смертей в отделениях полиции в России. И какое у вас ощущение? Увеличивается эта проблема?
Отслеживаю я совсем не так давно, а считать стало с января. Цифра везде разная. Это вот в мае было 29 человек, в апреле 18, в марте 20. Хотя считается, что там март-апрель – это самое время суицидников. То есть у меня очень много людей, которые кончают жизнь самоубийством. Какое-то обострение. Но я не могу пока найти связи. Я пытаюсь считать все. Вот чаще там умирает, например, в среду. Тоже пытаюсь взаимосвязь какую-то вычислить. Но мне не хватает. Для того, чтобы как-то понять, мне нужно сравнить как минимум 3 марта, 3 апреля, 3 мая и каждые там года. Я просто только занялась в самом начале всего этого пути. Я думаю, что проект, он действительно долгосрочный.
Вот эти истории смертей в отделениях полиции. На сайте написано, что вы берете только из открытых источников. То есть вы пользуетесь какой-то местной прессой, да?
Да, я просто ищу, там, не знаю, в поисковиках, типа Яндекса или Гугла, пытаюсь найти новости. Я смотрю всегда, зарегистрировано ли СМИ, имеет ли оно лицензию. Захожу, читаю новость, вижу, что они ссылаются на пресс-службу. Захожу на пресс-службу этого ведомства. Либо это прокуратура какая-то, либо Следственный комитет, либо МВД. Пытаюсь найти эту новость. Если у меня все совпадает, СМИ зарегистрирована, новость есть на сайте ведомства, то я ставлю. Значит, это действительно подтвержденный случай. Ну и действительно, я копирую, я не переделываю новости, не переписываю их, дабы не было вообще никакого моего мнения. То есть у меня вот только факты, без каких-либо мнений. Мнения есть там для юристов, для каких-то журналистов, которые редко, конечно, мне пишут, но они есть на сайте вкладки «Мнения».
Были какие-нибудь ужасные случаи буквально?
Ну, таких случаев несколько. Мне было страшно в марте, когда в Орехово-Зуево, то есть это было совсем недавно, 3-го, если не ошибаюсь, марта, человека забили до смерти. Это для меня было страшно. Но это был единственный случай пока в этом году именно насильственной смерти со стороны полицейских. Один случай там не подтвердился, ну, по официальным данным. Естественно, там бывает, человек поступил, его увезла труповозка с сердечным приступом, а потом выяснилось через месяц, что умер он от разрыва селезенки. Но полиция говорит, что разрыв селезенки он получил на улице до того, как поступил. То есть, ну, это очень сложно проверять. Тем более, это было очень далеко, где-то на Камчатке. Еще случаи, наверное, та самая пресловутая бабушка-блокадница, которая просто перенервничала в полиции. Ее до этого охранники довели, потом, я думаю, полицейские не сказали ей пару добрых слов, и вот она умерла. Был давно случай, мальчик Никита Леонтьев, 15 лет ему всего было. Вот он просто шел мимо отдела полиции, там что-то отмечали, какой-то праздник. Вот мальчика забили до смерти тогда. Потом его еще обвинили посмертно, был суд. И вот только недавно его посмертно оправдали в краже этой сумки. Это какой-то безумный случай, и вот был совсем недавно.
Итак, вы собираетесь продолжать эту деятельность как минимум еще, ну, 3 года?
Да, я надеюсь, конечно, что это долгосрочный проект. Если не я, то кто-то должен его продолжить.
А почему вы именно такой тематикой занялись? Не всякий человек решится заниматься такой темой непростой.
Я не знаю, как мне это все пришло в голову. Я, с одной стороны, конечно, немного жалеть стала, потому что я стала пить уже успокоительное, до этого я так не переживала. Ну, я просто переживаю за каждого человека, который умирает, и я его как-то представляю, хотя, наверное, это не стоит делать, и пропускаю через себя. И не знаю, зачем. Я вообще по образованию менеджер социально-культурной деятельности, мусорик за тень, должна делать праздник людям. Но у меня вот ушло в другую сторону. В детстве я мечтала работать в милиции. Возможно, сейчас я как-то это компенсирую, свою детскую мечту.
Скажите, когда вы начали заниматься вот этой подборкой данных о смертях полиции, вы предполагали, что вами заинтересуются компетентные органы?
Конечно, предполагала. Я, правда, не предполагала, что это будет именно Центр Э. Я думала, что МВД как-то выйдет, но я подумала, что им это выгодно, им это, наоборот, на руку, что я этим занялась. Ну, как-то я так, наверное, радужно представляла себе нашу встречу, что, Мария, давайте, ну, что-нибудь придумаем. Вот вы делаете хороший проект, нас беспокоит это, а давайте придумаем так, чтобы люди не умирали. Вот я как-то так планировала. Не планировала какие-то опросы и допросы.
О русской боли с Марией Березиной беседовал мой коллега Валентин Барышников. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».